Так, ну, сейчас наше получение. Мы уже достаточно много с вами говорили, следуя преподобному Аве Дорофею о том, как нужно себя вести христианину. И надо сказать, что в этом поведении христианина, вернее, в поучениях святого отца Дорофея, видим много связей, которые, по сути дела, одно из другого поучения проистекает. Мы вначале говорили о совести, о страхе Божьем. Потом говорили, значит, что не надо там осуждать ближнего. А потом дошли, кого надо осуждать. Оказывается, надо осуждать самого себя. Правда? Вот. А сегодня наше поучение касаться будет злопамятности. Злопамятности. Потому что вот еще одно препятствие, очень большое, великое препятствие в деле нашего спасения, это злопамятность. И препятствие настолько огромное, что вот, знаете, Нил Мироточивый, великий подвижник афонский, знаете, он почему Мироточивым называется? Вы знаете, почему он называется Мироточивым? Ну, когда-то мы об этом говорили, там у него из гроба так вытекала мира обильно, что оно стекало по скале, оставляя следы, падало в море, и во множестве собирались в лодках люди, чтобы это мира собирать, понимаете, да? Вот. И только когда отцы обратились к нему и сказали, то есть уже погребенному, сказали, что вот не нарушай покой Афонской горы, перестань, значит, источать мир. Он перестал по послушанию, понятно, да? Вот. Вот и Нил Мироточивый говорил, что вот так интересно он говорил, очень и конкретно, и категорично говорил, что злопамятство – это печать Антихриста. Вот. Понятно, что вот это состояние, это уже является равной печати Антихриста. Отцы сказали, что монахам не свойственно гневаться и даже так же и оскорблять кого-либо. Еще, кто преодолел гнев, тот преодолел демонов, а кто побеждается этой страстью, тот вовсе чувств иноческой жизни и прочее. Что же должны мы сказать о себе, когда мы не только не оставляем раздражительности и гнева, но предаемся злопамятности? Что нам делать, как не оплакивать такое жалкое, нечеловеческое строение душ наших? Итак, будем, братья, внимать себе и постараемся с помощью Божьей избавиться от горечи этой губительной страсти. Получается, что когда между братьями произойдет смущение или воздвигнет неудовольствие, один из них поклонится другому, прося прощения, но после этого продолжает скорбеть и иметь помыслы против брата. Таковой не должен пренебрегать им, но пресечь он и вскоре, чтобы это, ибо это и злопамятность, и она, как сказал, требует от человека много внимания, чтобы в ней не закоснеть и не погибнуть. Кто поклонится, прося прощения, и сделает это ради заповеди, тот в настоящее время исцелил гнев, но против злопамятности еще не подвязался. И это он продолжает скорбеть на брата. В предыдущем поучении Ава Дорофей говорил, что пришли люди, значит, и жаловались ему, что они кланяются вроде друг другу, но не получают облегчение. Они получают облегчение, почему? Вот об этом говорит, значит, вот преподобный Ава Дорофей вот в сегодняшнем поучении. Он говорит о том, что, оказывается, если ты поклонился ради заповеди и попросил прощения, ты поборол этим вот сиюминутную вспышку гнева. Но после гнева, после раздражительности, после всякого смущения остается состояние близкое к тому, чтобы началось злопамятство. И поэтому нужно против него тоже подвязаться. Ибо иное злопамятство, иной гнев, иной раздражительность и иное смущение. Чтобы вы лучше поняли это, скажу вам пример. Кто разводит огонь, тот сначала берет маленький уголек, это слово брата, нанесшего оскорбление. Вот это пока еще только маленький уголек, ибо это, что такое слово брата твоего? Если ты его перенесешь, то ты погасил уголь. Если же будешь думать, зачем он мне это сказал, и я ему скажу то-то и то-то, если бы он не хотел оскорбить меня, он не сказал бы этого, и я непременно оскорблю его, то ты подложил лучинку или что-либо другое, подобно разводящему огонь, и произвел дым, который есть смущение. Смущение же есть то самое движение, возбуждение помыслов, которое воздвигает и раздражает сердце. Раздражение есть отмстительное восстание на опечалившего, которое обращается в дерзость. То есть раздражение есть отмстительное восстание на опечалившего, которое обращается в дерзость. Как сказал блаженный Авва Марк, злоба, питаемая помышлениями, раздражает сердце. Убиваемая же молитвой надежды сокрушает его. Если бы ты принес малое слово брата твоего, то погасил бы, как я уже сказал, этот малый уголек, прежде чем произошло смущение. Однако же его, если хочешь, можешь удобно погасить, пока оно еще невелико, молчанием, молитвой, одним поклоном от сердца. Если ты будешь продолжать дымить, то есть раздражать и возбуждать сердце воспоминаниями, зачем он мне это сказал, я ему скажу то-то и то-то, то от его самого стечения, и так сказать, столкновение помыслов подогревается, разгорается сердце, происходит воспламенение раздражительности, ибо раздражительность и жар крови около сердца, как говорит святой Василий Великий. То есть, видите, как преподобный Авва Дорофей по ступеням расчленяет вот состояние от первого, значит, нашего смущения до раздражительности, пока доходит. То есть получается, что он сравнивает с человеком, разводящим огонь. Вот слово само по себе, которое говорится в наш адрес, это можно сравнить с углем. Оно может быть горячее, оно такое по форме неудобно принимаемое нами. Но если мы как бы вот не дадим этому слову свить гнездо в нашей голове, тогда оно мимо пройдет и все. Вот. А когда мы начнем разбирать помысл, то есть беседовать как бы с ним, который получается, то есть берем этот уголь, рассматриваем его, начинаем подкладывать туда свои впечатления, то есть думать, что, то есть усиливать как бы помысл начинаем. Как только начинаем притягивать мысли, любые мысли, что почему он мне это сказал, или вспоминать какие-то обиды прошлые, как вот преподобный Амвросий Оптинский говорит, просто жить, это вот идет мать или конец, идет, прошла, а не просто, это значит вспоминать начать, что она мне вчера сказала, да зачем мне это сказала. То есть слово, и у нас вот гордость начинает сопротивляться этому слову, и у нас получается такое возмущение внутреннее, как бы, вот а почему это мне сказано вообще, по какой причине? В предыдущем поучении Авва Дорофей нас предостерегал и говорил, что ничего просто так не бывает без воли Божьей. Все посылается Богом для того, чтобы проверить, есть ли в нас гнилость. Если у нас гнилость есть, то мы начинаем тогда, значит, возмущаться, а человек является только орудием, как вот преподобный Авва Дорофей говорит. Конечно, не низводит этого человека до состояния, как вот помните, он говорит, брат не раздражался. Почему не раздражался? Потому что унижался. Говорит, я ссылающий, что я буду слушать. Нет, не так. Но просто, что вот говорит о том, что все от Бога для того, чтобы произвести в нас вот эту вот работу, очистительную работу, чтобы мы узнали, какой грех у нас есть, и чтобы мы начали в нем каяться. Да? И здесь слово появилось, обнаружилось наше, значит, внутреннее состояние, что мы по гордости начинаем, значит, размышлять, а почему это нам сказано, вместо того, чтобы укорить самих себя, да? И вслед за этим, как вот подкладываем, как бы мы лучинки, начинается смущение, то есть мы уже смутились, ум нас смутился, он начал заниматься вот этим разбором, то есть он отвлекся от чего-то доброго и стал заниматься разбором, то есть он стал умно сочетаться с гордостью и стал сочетаться с нашим эмоции, значит, с нашим чувством сочетаться. Чувство же вызвало вот это трепетание, да? чувство, произведенное гордостью. Не путаю вас, нет, ничего. Вот, и, значит, начинает смущаться. И мы все, чем больше, значит, добавляем сюда появившийся уже помысл вот этих впечатлений разного рода, начинаем перебирать себя, его, зачем он, почему мне это сказал, да он хотел меня наверняка обидеть, еще что-нибудь, то мы как бы настолько усиливаем, как снежный ком, видите, вот кается, вот так камушек покатился, да и прокатился, здесь на него начинает наматываться, и он такую огромную же массу приобретает, и как волна, значит, появляется раздражительность, то есть уже чувство настолько захвачено нашими размышлениями, что вот Василий Великий называл это вот огнем вокруг сердца, то есть кровью, горячей кровяной уже. То есть вот уже чувство вместе с умом уже начинает, значит, вот действовать страстно, то есть по падшему естеству. То есть оно начинает возмущаться и уже размышлять об омщении, То есть что сказать человеку, как с этим поступить. Вот как происходит раздражительность, ее называют острожелчием, вспыльчивостью. Если хочешь, можешь погасить ее, прежде чем произойдет гнев. Если же ты продолжаешь смущать и смущаться, то уподобишься человеку, подкладывающему дрова в огонь, еще более разжигающему, от чего образуется много горящего угля, и это есть гнев. Также сказал Авва Зосима, когда его спросили, что значит изречение, где нет раздражительности, там безмолвствует вражда. Ибо если кто-либо в начале смущения, когда оно начинает, как мы сказали, дымиться, бросать искры, поспешит укорить себя и поклониться ближнему, прося прощения, прежде не разгорится раздражительность, то он сохранит мир. Также, когда возгорится раздражительность, и он не замолчит, то будет продолжать смущаться и возбуждать себя, то он делается, как мы сказали, подобным тому, кто подкладывает дрова в огонь. И они горят, пока, наконец, не образуется много горящего угля. И когда горящее уголье, когда оно угаснет, будет собрано, может лежать несколько рек без повреждения, и даже если кто польет его водой, оно не подвергнется гниению, так и гнев, если закоснеет, обратится в злопамятность, от которой человек не освободится, если ему, если не прольет крови своей. Вот как вам я показал различие, понимаете ли? Вот вы слышали, что такое начальное смущение, что раздражить, что гнев и что злопамятство. Видите ли, что от одного слова доходит до такого зла. Если бы ты сначала укорил себя, терпеливо перенес слово брата твоего, не хотел бы отомстить ему за себя, а на одно слово сказал бы два или пять слов и воздал злом за зло, то избавился бы от всех этих зол. Посему и говорю вам, всегда отсекайте страсти, пока они еще молоды, прежде нежели они вкоренятся, укрепятся вас и станут удручать вас, ибо тогда придется вам много пострадать от них, потому что иное дело вырвать малую былинку, иное искоренить большое дерево. То есть от раздражительности происходит гнев, а от гнева происходит злопамятность. То есть вот такая связь. Вот. И обращая внимание на злопамятность, преподобный Авва Дорофей говорит, что вот со злопамятностью-то уже придется приложить много-много труда, чтобы избавиться от нее. Очень много труда избавиться от нее. Как один батюшка очень интересно говорит, вот как, говорит, гневливый человек, вот заметите, вот он, что с ним начинает происходить, он начинает вот так вот вначале воздух убирать в себя, а потом вот дышать, это почему, говорит, потому что его надо силы ему накопить, как бы, чтобы потом вылить все это, и вот оно, говорит, он уже вот так, как бы, распухает от этого гнева, как бы наполняется легкий, весь так распух. И вот он готовится, говорит, гнев вылится уже наружу, но, говорит, здесь есть узкое место. Вот здесь, говорит, самое узкое место, вот здесь вот, в гортане. Если здесь успел, пережал, то, говорит, мало что произойдет, правда? А если не успел пережать, то тогда уже, значит, вот будет гнев. как вот псалмопевец Давид пишет в псалмах, он, помните, как говорит, что смутився, но не глаголов, да? Вот. Смутився, но не рех, то есть не сказал. Вот. Об этом потом преподобный Авва Дорофей, наверное, нам скажет тоже. Вот. А сейчас мы продолжаем. То есть, вот видите, кажется, вот в один миг это все у нас быстро очень происходит, а преподобный прямо раскладывает очень хорошо нам вот эти как вот моменты начинают у нас проявляться. В каком-то его надо поймать. Ничего столь неудивительного, как тому, ничего столь не удивляюсь, как тому, что мы сами не понимаем, что поем. Ибо мы поем ежедневно, проклиная себя и не понимая этого. Не должны ли мы понимать того, что поем? Мы всегда говорим. Это, знаете, вот на, по вечере там читается вот этот псалом 7. Сап-7 псалом. Там что? «Аще воздам воздающих мне зла, да отпаду, убо от враг моих тощ». Что это значит «отпаду»? Пока кто стоит, он имеет силу сопротивляться врагу своему. Но он поражает, то он поражает, то его поражает, то он одолевает, то его одолевает, но он еще стоит. Если случится ему пасть, то как он может лежа на земле бороться с врагами своими? А мы молимся о себе, чтобы нам не только пасть от врагов своих, но и до чьи отпадем, то есть значит отпасть от врагов своих чего? То есть сказал, что пасть значит не иметь больше силы сопротивляться, но лежать на земле и быть чью, то есть ничего доброго не иметь, хотя каким-нибудь образом можно было встать, то есть совершенно, упал совершенно и уже никогда не встанешь. Смотрите, вот я просто по-русски хочу сказать вам, перевести этот псалом. И если перевести смысловое значение такое, если я буду отмстить тем, кто мне делает плохое, то я уже упаду так, что не смогу встать. Совсем никогда не... То есть потеряю полную надежду встать, если буду мстить. О, мы дошли до чего, да? Ибо кто в силах стать, тот может и продолжать попечение себе и каким-либо образом снова вступить в бой. Поэтому говорим, да понеженет оба враг душу мою, и да постигнет и поперед землю живот мой, и славу мою в перст вселит. Не только и поженет, но и да постигнет, и да будем покорны, и повинуться ему во всем. В каждом деле да одолеет он нас, если мы воздадим зло делающим нам злое. То есть будем полностью вводимы вражьей силой. Апостол об этом предупреждает тоже вот высокое для нас, но мы даже вот на эти вещи внимания, может, не обращаем, понимаете, вот в повседневной нашей жизни. А каково значение придавали святые, да? Вот. Вот апостол говорит, злом за зло никто никому не воздавайте, да? Вот. Если не только об этом молимся, то в землю сойдет живот наш. А что такое живот? Жизнь наша, суть добродетели. А мы молимся, чтобы враг попрал в землю жизнь нашу. Будем совершенно земными, и все мудрование наше да будет пригвождено к земле. И славу нашу в перст селит, то есть слава наша, если не то ведение, какое приобретет душа через хранение святых заповедей. То есть смотрите, как только мы, значит, вот следуя преподобному Дорофею, стоит сказать и несколько объяснить, что только мы начнем злом за зло воздавать, да, мы падаем без надежды встать, мы, значит, что получается, теряем собственную волю, и мы начинаем жизнь свою проводить только по-земному. То есть уже человек в таком состоянии, он ничего духовного мыслить не может и не способен, понимаете, да? Почему так происходит, я хочу сказать. Мы тогда говорили о причине зла, о происхождении зла, и останавливаю наше внимание на том, что зло – это не действие, зло – это личность. Вы помните, об этом с вами говорили подробно. И поэтому, если человек, значит, злом за зло воздает, мстит, то получается, что мы вот с вами становимся вот такими вот служителями, совсем не Божьими. И, конечно, мы только земном тогда можем помышлять. Вспомним, вот как Каин, когда убил брата своего Авеля, что он вслед за этим совершенно, значит, он даже не отомстил, понимаете, он просто вот по злобе, по своей, значит, вот по раздражительности. Что вслед за этим? Все потомки Каина, они настолько земными стали перстными, что они стали уже не помышлять, никак не могли помышлять о земном, а помню, остались строить рай на земле, да? О небесном, остались строить рай на земле. Не помышлять о небесном, простите, я оговорился. Остались строить рай на земле. То есть все помыслы такого человека переходят явно к земному. Вот о чем предупреждает нас преподобный Авва-Дорофей. Итак, просим, чтобы враг обратил славу нашу в стыд нам, и чтобы прах вселил нас и сделал жизнь нашу, славу нашу земными, чтобы мы ничего не мудрствовали по Богу, но только телесное, плоское, как о том Господь сказал. Не может дух мой пребывать в этих человеках, потому что они плоть. Помните, в книге Бытия об этом говорится, когда, значит, потомки Сифа стали брать жены каинаток, значит, жен человеческих, сыновья Божии, жен человеческих, как об этом говорит Священное Писание, Господь вслед за этим сказал, что они плоть, не могут пребывать в них дух мой. И сразу, помните, время жизни человеческой стало сокращаться. 900 лет сразу там упало резко. То есть Господь отнял дух. И вот с этим было связано. Потому что перестали, вот если возвратиться к каинаткам, они же тоже стали земным только помышлять. Вот. И связь их с сифитами, которые были все-таки детьми Божьими, считались, вот, то вот у них, видите, произошло то, что они потеряли дух совершенно. Бог отнял у них дух. Воздать же злом за злом можно не только делом, но и словом, и видом. Иной думает, что он на деле не воздает злом за зло, но оказывается, что он, как я сказал, воздает словом или видом, поскольку случается, что кто-либо одним видом или движением или взором смущает брата своего, ибо можно одним взглядом или телодвижением оскорбить брата своего. Это также есть воздание зло за зло. Другой старается не мстить за зло ни делом, ни словом, ни видом, ни движением, но в сердце своем имеет неудовольствие на брата своего и скорбит на него. Видите ли, какое различие душевных устроений. Другой, хотя не имеет скорби на брата своего, но если услышит что-нибудь, оскорбил того в чем-либо, то его, или его побронили, или уничижили, он радуется, слыша это. И оказывается, что он таким образом воздает зло за зло в сердце своем. Другой не питает злобы в сердце своем и не радуется, слыша о унижении, оскорбившего его. И даже печалится, если тому нанесут оскорбление. Однако же не радуется благополучию его. Но если видит, что тот прославлен и тому угождает, то он скорбит. И это есть так же, хотя и легчайше, однако же, вид злопамятности. Каждый из нас должен радоваться упокоению брата своего и сделать, чтобы почтить его. То есть, видите, говоря о злопамятности, Авва-Дорофей показывает нам очень хорошие примеры, что нельзя сказать, что мы простили. Ведь помните слово «мы прости» разбирали с вами? «Прости» – это значит выпрями, совершенно выпрями, исправь. То есть отношение исправить до такой степени, как оно было до этого. То есть совершенно выправи, совершенно исправь. А простить это значит. А как же тогда можно сказать, что вот, ну, выпрямое отношение, если вот нашего обидчика, допустим, ну не мы, мы сдержались, там, ладно, там, если у нас получится, вот, не сказали ничего, там, не пораздражались, поклон совершили, как бы, да, но потом узнаем, что с обидчиком что-то случается, то есть его кто-то тоже оскорбил, наказал, и у нас появляется чувство удовлетворения. Иногда мы даже и высоко как-то помышляем, может быть, и неправильно мыслим, говорим, что это Бог его наказал за меня. Понятно, вот такие вот иногда слова такие. То есть нам доставляет радость. Радость доставляет внутреннюю. Мы воспринимаем это как воздаяние справедливости или еще чего-нибудь. И оказывается, что у нас там прощения нет просто, прощения нет к нему. Вот. А другой даже вот и не радуется, и переживает, что того обидели. Вот. Но и не радуется успехом. То есть это в другую сторону, понимаете, вот не радуется не успехом, что он не может с чистой, значит, вот совестью, с чистыми там мыслями порадоваться за того человека. Видите, а вот Дорофей говорит, что потом злопамятство-то можно считать закончившееся, когда ты будешь радоваться, что с обидчиком твоим что-то хорошее случилось. Понимаете, радоваться. Вот. Тогда только он говорит, что можно считать, что злопамятство прекратило в нас свою деятельность. Вот. Ну, это сходно и с тем, что Авва Дорофей до этого говорил, что все мы, значит, люди, дети Божии, это одно, а еще мы части тела церкви, да? И вот если один член болеет, то не может другой радоваться болезни брата, а если он оздоравливается, то тогда, значит, вот и радость наступает, понимаете, вот. Если такой радости не наступает, то мы разобщенные получаемся. Мы никак не воспринимаем друг друга, значит, вот, как христиане должны воспринимать, если получается вот так. То есть мы не целые, а если мы не целые раздробленные, то мы не можем быть в теле Христовом получать. Тело же целое Христово, церковь, да, тело Христово, оно же целое. А если мы, значит, где-то себя не соединяем с другими, не радуемся за них, то получается, что мы не в теле Христовом, то есть мы вне церкви получаемся. Понятно, сами всегда так ставили. Поэтому, смотрите, вот как большая связь получается в этом случае со словами Нила Мироточива, что злопамятство – печать Антихриста. Если ты не в теле Христовом, если ты не в церкви, то с кем ты можешь быть? Ты только с противоположной силой, правда же, да? Поэтому получается в этом случае, что и оторвав себя от тела Христова, от церкви, мы не остаемся одни-то, все равно мы соединяемся с кем-то другим, который разобщает, да, вот который приманивает себе этих овец. Вот. И получается, что мы уже с Антихристом, с противоположником Христа соединяемся. Вот. Мы сказали в начале слова, что иной, поклонившись брату своему, еще продолжает скорбеть на него. И говорили, что он сделает поклон, исцеляет этот гнев, но еще не подвязался против злопамятности. Иной же, если случается кому-либо оскорбить его, и они поклонятся друг другу, перемиряются между собой, живут в мире с тем, и не имеют против него никакого помысла в сердце. Когда же через некоторое время тому опять случается сказать что-то оскорбительное для него, то он начинает вспоминать и прежнее, и смущаться не только о втором, но и о прежнем. Сей подобен человеку, имеющему рану, и положившему на нее пластырь. И хотя он в настоящее время заживил рану, и она заросла, но место еще болезненно. Если кто-нибудь бросит в нее камешек, то место сей повреждается, скорее всего, тело, и тотчас начинает источать кровь. То же самое претерпевает и этот человек. Была у него рана, и он приложил пластырь, то сделал пластырь, то сделал поклон. И подобно первому исцелил рану, то есть гнев, и начал также усиливаться против злопамятности, стараясь не питать ни одного помысла в сердце своем. Ибо если, значит, что рана зарастает, но она еще не совершенно зажила, если еще остаток злопамятности, который составляет верхнее закрытие раны, и от него удобно возобновляется вся радость, человек получает хоть легкий ушиб. То есть, какие признаки-то, какое наблюдение за человеческой душой, да? Вот преподобный показывает, что если нас обижает тот же обидчик, который до этого имел к нам что-то, и мы не на только эту обиду реагируем, что начинаем ее как бы так пытаться погасить, да, вот, а начинает вспоминать прошлые обиды, нанесенные когда-то, то получается, что у нас, мы тогда, видите, получается, не с одним врагом боремся, а вывели из этого, из этих закоулков еще целую компанию, понимаете, вот, то есть собираем огромную шайку вокруг себя, вместо того, чтобы с одним противником бороться. То есть вот это тоже говорит о незаконченности нашего злопамятства. Ну что, смиряемся, да дела, да? Вот. Познаем немощь свою хоть маленько-то, нет? Да, познаем, вот как вот. И в уныние не впадаем еще, нет, пока? Впадаем уже, да? Нет, ну, значит, в этом случае все-таки найдем в этом поучении для себя тот стиль борьбы, который мы должны вести, понимаете, да? Стиль постараемся выработать. То есть, во-первых, значит, вот, как мы уже с вами говорили, самое важное, вот, особенно мы тогда говорили о разнице, я просить все время ссылки делаю, может, вы забываете же об этом всем, я не знаю. Вот, я как-то помню, может быть, так. Значит, мы с вами говорили о разнице женского и мужского начала тогда, да? Что там разные, вот. И говорили тогда о чувстве, что чувство нельзя ни в коем случае давать ему выйти из состояния покоя. Да? И вот когда, значит, происходит какое-то слово, то очень внимательно нужно следить именно за чувством. Потому что если оно с умом начинает с нашим сочетаться, понимаете, да, то тогда все. В чем вот это, значит, проявляется? Проявляется в том, что начинает, ну, разные виды такие начинаются. С одной стороны, мы поставили себя в положение неправильное по отношению к тому, который нам что-то говорит. Мы поставили себе положение начальствующее, да, начальствующее положение, или более высокое, чем тот человек, потому что Авва Дорофей и святые отцы, они говорили о том, что не прежде ты начал раздражаться, чем ты превознесся. Если нам, значит, вот сразу маленько сердце свое-то ниже поставить, вот, и понять, что мы там, ну, пониже поставить, а мы эти все чувства, наше сердце захватываем, еще выше поднимаемся. Зачем человеком, который нам говорит. Мы еще выше над ним поднимаемся и начинаем в нем искать причину, почему мы поднимаемся выше. Или какое-то его физическое, может быть, несоответствие. То есть мы ищем себе оправдание для того, чтобы над ним подняться выше. Или его глупость какая-то, кажущаяся нам, или что он там не расторопен, или еще что-нибудь. Но любой повод, который мы находим, чтобы приподняться выше ближнего. Вот в этом случае надо сразу остановиться. Потому что мы, если вот начнем поиск вот этих оправдательных мер, почему мы, значит, а когда я вверх уже поднялся, да, над этим человеком, я уже кричать-то буду, меня кто остановит, правда же, да? Я же себе дал право уже, потому что я же все-таки начальствующий, а он вообще-то, кто он такой-то, правда же, да? То есть вот как только, значит, в сердце начинает появляться вот этого, значит, разбор недостатков ближнего, то есть, ну, осуждение, мы уже говорили об этом, вот, но оно же причина гнева, то есть нужно подвести базу под свое поведение. Любой злодей, он обязательно базу подводит, понимаете, вот, почему он так поступает, вот. Потому что, и потом начинается, значит, так же, вот, почему Авва Дорофей предостерегал и перед этим говорил, значит, в своем поучении, почему нужно корять себя, а не ближнего, что вот мы его начинаем, значит, разбирать, поднимать себя выше, да, его, начинаем его осуждать, вот. То сделать его виновником. Помните, вот басни, они вот, кстати, отцы наши оптинские очень басни любили. И помните такую басню Крылова, если кто помнит? Ну, в школе-то все учили, все помнят. Вот, волк и ягненок, да? Своим нечистым рылом здесь чистое мутить питье мое с песком и илом, понимаете, да? Вот. То есть вот сразу разобрал, что у него рыло нечистое, понимаете, да? потом взял эгоистичную ноту, что мое питье-то, понимаете, вот мутить-то, понимаете, оправдал себе там, да еще с песком и илом. А в итоге-то оказалось, что, значит, это, ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать, да, помните, да? То есть в итоге вот очень хорошо вот баснописец Крылов-то, он показывает, значит, вот как он, значит, вот как база подводится под любой гнев, под любое злодеяние, вот в том числе, значит, волка с ягненком, значит, подводится база, вот почему-то это я делаю, да, вот. То есть жертвенности в этом случае нет, есть собственное такое, только эгоистичное такое направление внутреннее, понимаете, он нарушил там что-то у меня, там нарушил там, и нарушил-то, потому что он плохой, и потому посему, понимаете, вот, и вот здесь начинается сразу вот движение чувства, то есть воспламенение, то есть мы как бы спускаем свору вот этих собак, будем говорить, внутренних, которые уже начинают, значит, свой лай, начинают, значит, вот они рвутся с поводков, понимаете, уже рвутся с поводков. То есть мы уже произвели такое действие, то есть действие смущающее, действие такое, значит, вот внутреннее наше оправдание уже произошло, и мы уже готовимся, значит, вот к гневу очень быть готовы. Знаете, интересные вот такие парадоксальные вещи еще, как нам кажется, но это они духовно, значит, там нет никаких противоречий. Святые нам говорили, если гневливый, да, и мертвых будет воскрешать, то его молитва Богу не угодна. Знаете, с одной стороны говорится, что вот вроде как бы очевидное чудо такое, понимаете, да, вот гневливый такой, там, раздражительный, и раз, и мертвых воскресил, там, да, вот, человек 5 или 6 взял, воскресил, понимаете, мертвых, вот. А святые говорят, что, значит, а молитва его Богу не угодна. Они понятно, почему тогда воскресил. Да потому воскресил, что не он воскресил, а Бог воскресил. И в этом случае можно провести пример, что чудеса Божьи совершаются ради человека, того мертвого, допустим, а не ради этого. Через это могут совершаться. Вот как Иуда, пока в числе учеников находился, он же многие чудеса совершал, да? Вот, нигде же не написано, что Иуда бесов не изгонял, да? Нигде не написано. Хотя был вор, правда же, да? Через него Господь делал, творил необходимые дела свои. Но, а будучи сам несовершенный, имея личный свой грех, он Богу угодить не может, понятно, да? Вот, вот как удивительно. Внешние какие-то действия через него могут совершаться. И поэтому, как в этом случае святые говорят, что даже чудотворение не есть признак святости. Понятно, да? Вот. Может, ради людей совершается это только. Запутал вас совсем, да? Ну, нет, ну хорошо. И так должно подвязаться, чтобы очиститься совершенно внутренний гной, чтобы больное место совсем заросло. И чтобы не осталось никакого беззакония, вовсе нельзя было узнать, что на этом месте была рана. Как же можно достигнуть этого? Молясь от всего сердца об оскорбившем, говоря, «Боже, помоги брату моему и мне ради молитв его». Но это говорится о церковном общежитии, да? Ради молитв его. Вот. А если мы, значит, знаем, что человек наверняка не молится, то надо просто молиться, Господи, помоги брату моему и мне. Понятно, да? Вот. Таким образом, человек молится за брата своего, и это знак сострадания любви, и смиряется, прося себе помощи ради его молитв. А его где сострадание, любовь и смирение, то может так успеть. Что может там успеть раздражительность или злопамять, или другая страсть? Иава Зосима сказал, если дьявол подвигнет все хитрости, злобы свои со всеми демонами своими, все коварство его упразднится и сокрушится от смирения по заповеди Христовой. Так видите, вот как получается, что если мы не будем вот себя ставить на место начальника, да, то раздражительности повода у нас не будет к тому, чтобы... То есть мы право не приобретем, внутреннего права для того, чтобы раздражаться, у нас не будет. И только начальствующий кто-то может, как бы там, имеет право покрикивать, да? Вот. А мы-то кто такие, если вот научились бы мы смиряться, то мы бы все спаслись. Правда? Вот. Обязательно. Вот. Исполняйте это на деле, когда хорошо разумеете то, что слышите, это, ибо поистине, если не будете исполнять это, не можете одним словом научиться всему. Какой человек, желая научиться искусству, постигает его из одних слов? Нет, сперва он работает и портит, работает, уничижает свое дело, и так мало-помалу трудами и терпением научается искусству с помощью Божией, взирающего на его труд и произволение. И мы хотим искусству научиться одним словом, не принимая за дело, возможно ли это. И так будем внимать себя, братья, трудиться с отчаянием, пока еще имеем время. Бог да даст нам помнить и исполнять то, что слышим. Да позволит ее нам, да не послужит ей нам к осуждению в день суда Господня. Богу подобает славящееся поклонение во веки. Аминь. То есть преподобный Авва Дорофей призывает нас быть не только слушателями, но и исполнителями. И смотрите, чудесный такой дар педагогический у преподобного Аввы Дорофея. Ну, педагог, это знаете, кто такой? Это как детей водит, да? Педагог, ведущий дитя такой, раньше раб был в Риме. А вот, значит, сейчас вот педагог, то есть он ведет, он, видите, все время повторяет одну мысль, только в разном. Вот он нам перед этим говорил, помните, что ты вообще слово брату никогда не говоришь, ты чувствуешь, что у тебя желание унизить там, или оскорбить, или ты выше его себя поставил, вообще-то да молчи и все, да? Вот. И ничего не говори. И здесь же повторяется то же самое, понимаете, вот, что не поднимайся ни в коем разе, вот, не говори никогда ничего, если ты не смирился. Знаете, вот сегодня, когда у нас вчера память была села Анафонского, да, и вот хочу немножко, может, о нем сказать, даже, ну вот сейчас на мысль пришло, что преподобный село Анафонский, он говорил всегда о своем отце, что хотел бы я иметь такого старца, как был мой отец. Почему? Отец его был вроде человек не ученый, совершенно неграмотный, все знал только на слух, даже молитву «Отче наш» считался он с ошибкой заученной, потому что на слух воспринимал. Но видите, в нем какая была удивительная рассудительность в этом человеке. Вот, как-то они на покос ходили с отцом, и преподобному Силану, тогда Симеону, было поручено варить пищу для всех остальных, да? А была, забыл я, среда или пятница, и он взял свинины, наварил там. Вот, и пришли они, значит, отец пришел, другие пришли и ели. И ни слова не сказали, знаете, да? Вот. И только через полгода, это не злопамятность отца, нет, не подумайте так. Просто он думал, размышлял, он ждал, пока сердце у него совершенно успокоится, не будет у него в словах никакого, значит, вот раздражительности или желания там посмеяться или унизить там. Мы бы это сразу, понимаете, вот выложили все, что знаем, понимаете. Чем меньше знаешь, тем легче делишься. Вот. И, значит, вот, а он полгода ждал, чтобы когда-то вечером сказать Силану, значит, помнишь, вот ты нас свининой-то накормил, и тот исправился, понимаете, вот, на всю жизнь. Стал замечать эти дни, понимаете, да? Вот. Ждал удобного момента, пока и тот будет в добром настроении, он, чтобы с целью исправить, понимаете. Вот. И преподобный Силан вспоминал всегда, вот наш полгода ждал, чтобы меня исправить, чтобы мне сказать в нужный момент, когда это слово мое упадет на самом деле и будет от этого какой-то плод и какой-то росток. Вот. То есть вот пример такой жизни преподобного Силана Афонского очень показательный. Вот. И он сам имел великую, конечно, рассудительность, и от отца ее наследовал, рассудительность эту. И мог вот даже вот, то есть, слово сказать в нужное время, и оно на сердце ложилось. Почему? Потому что когда человек говорит без желания, вот, который предупреждал нас преподобный Дорофей, унизить, оскорбить, а унизить, значит, само превознестись, то получается слово становится более сильным и доходчивым, понимаете, доходчивым, потому что оно вооружено любовью к тому человеку, к которому оно обращено. Вот, ну, поучение о злопамятности, надо сказать, очень краткое у преподобного Дорофея, но очень емкое.